эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели. Власть и церковь в Украине после Майдана. Как меняется ситуация? Как выглядит общественный диалог? Как выглядит межконфессиональный диалог? И что могут сделать политики для того, чтобы снять тот градус напряженности, который всегда существовал между различными православными конфессиями в Украине? Во всем этом мы поговорим в нашей киевской студии с народным депутатом Украины, советником премьер-министра Украины Виктором Еленским. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич.
Добрый день.
Я вас на самом деле пригласил не только депутат, но и как религиоведа. До какой степени, в принципе, понимание вами тех проблем, которые существуют в отношениях между государствами и церковью, сейчас учитывается властью?
Начиная с марта 2014 года, со времени, когда можно вести постмайданный отсчет, власть, по сути дела, выполнила все те обязательства, которые брала на себя оппозиция в период Януковича, и многие выполнила перед церквами и религиозными организациями. Решила практически все те проблемы, о которых ходатайствовали церкви на протяжении, без преувеличения четверти столетия. Речь идет о присутствии церкви в армии. Принято распоряжение правительства о создании службы военного духовенства, о создании капелланской службы в пенитенциарных органах, о возможности создания религиозными организациями школ, университетов и дошкольных учебных заведений. Далее, наконец-то богословие у нас признано дисциплиной учебной. Наконец-то у нас могут религиозные организации дипломы быть приравнены к дипломам, которые выдают государственные учебные заведения.
Вы говорите об этом как о достижениях, а ведь люди, скажем так, рассчитывающие на то, что государство является светским, могут задаться вопросом, а как же это религиозное образование? А как же это богословие? А как будет выглядеть, наверное, преподавание естественных наук в тех высших учебных заведениях, которые связаны с церковью?
В ситуации, когда бы церковь не могла бы открыть свое учебное заведение, в Европе нет. Католические университеты, так, во всей Европе и во всем мире, они одни из самых успешных.
Вы знаете, в Европе есть страны, члены Европейского Союза, где каждый гражданин платит налог на церковь, как в Северной.
Есть,
но возникает вопрос, должны ли мы идти к этому пути, если у нас этого не было.
Мы потом вернемся к учебным заведениям. Но если, например, я считаю, что было бы очень правильно, если бы гражданин Украины, налогоплательщик, имел бы право 1 или 2% своего подоходного налога отчислять на нужды либо церкви, либо спортивной организации, либо театра по своему выбору.
По выбору, да, естественно.
Да, по выбору, да. Конечно. Заполняя налоговую декларацию. Сейчас есть несколько, они еще не зарегистрированы, но есть несколько законопроектов, которые вот такую вот так называемую процентную филантропию предлагают. Очевидно, Министерство финансов будет не в восторге от этого, но это разгосударствление общества. Член общества сам решает вот этот маленький процент своего подоходного налога, на что он должен пойти. Теперь возвращаясь к учебным заведениям. Во-первых, это дискриминация религиозных организаций и верующих людей, которые не могут открыть свои учебные заведения. Во-вторых, естественно, когда открывается учебное заведение общеобразовательное религиозной организации, оно двигается в том коридоре, которые предлагают ему учебные программы государственные и так далее и тому подобное. Плюс там есть еще какой-то свой компонент. И, например, у нас были обширные дискуссии по этому вопросу. И даже те, кто были против, вдруг начинали вспоминать, что Украинский католический университет – это одно из лучших учебных заведений Украины. Но открыто оно не церковью, потому что церковь не имела на это права, а частными лицами. Существует несколько школ в Украине, которые, по сути дела, являются религиозными. Сейчас они имеют возможность это создать. И третье. Не следует думать, что они начнут расти, эти школы и детские садики, как грибы после дождя. Это очень непростая вещь. Создать нормальное учебное заведение, которое бы посещалось, которое бы функционировало очень хорошо. Но право такое, конечно, религиозные организации должны получить.
Вы говорили о том, что церковь присутствует в армии. Это тоже совершенно естественно. Да. Когда люди верующие, они к тому же идут в бой. Это, так сказать, не праздный вопрос для них, чтобы просто прийти в церковь для обрядности. Для многих это вообще вопрос, так сказать, принципиальный, да, чтобы иметь возможность хотя бы там перед смертью помолиться, причаститься. Это все же не игрушка.
Я
имел диалог с некоторыми военными, которые выражали большое сомнение относительно присутствия в армии священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Хотя, я думаю, что в самих вооруженных силах есть представители этой конфессии. И вот как с такими проблемами быть?
Значит, очевидно, эти военнослужащие, с которыми вы говорили, они, не знаю об их боевом опыте, но те люди, которые находятся на передовой, они, очень нуждаются в военных священниках. Во-вторых, военные священники, их миссия несопоставима и несравнима с миссией военного психолога, юриста и так далее и тому подобное. Это люди, которые имеют дело с финальными значениями. Так? В-третьих, в армии есть верующие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и есть капелланы. Ну, они еще не имеют официального статуса, но есть священники, которые принадлежат к этой церкви. Дальше. Во многих частях солдаты обращаются в боевых частях, обращаются к священнику, тому, который есть там. Они очень редко различают, он греко-католик, и для них это редко имеет значение. Католик, он протестант. Очень много протестантов работает в армии. Есть случаи, когда они получают тяжелые ранения. Поэтому речь идет не просто о присутствии священника в армии, а о присутствии именно о создании службы военного духовенства или службы капелланов, которые проходят определенную подготовку, парамилитарную или настоящую милитарную подготовку. Они могут стать настоящими офицерами, которые, однако, находятся на передовой без оружия. Скоро начнется подготовка настоящих военных священников.
Институциональная?
Да. То есть есть уже положение для вооруженных сил. Такое же положение будет для Национальной гвардии, для пограничных войск. Их будет посылать церковь. Армия будет решать, она может взять этого человека или не может его взять по тем или иным причинам, например, по состоянию здоровья. Так? Они будут проходить определенную подготовку.
Но вообще, вот если вернуться к теме Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и той настороженности, которая существует вот теперь, в последнее время, по ее адресу в обществе. Я бы сказал, что это сейчас даже иначе выглядит, чем выглядело еще там какое-то время назад, где казалось, что есть разные профессиональные украинские конфессии, есть каноническая церковь. Есть неканоническая, она как будто бы более украинская, но тем не менее не присутствует в мировом православии. Каноническая она под московским патриархом, но присутствует, поэтому люди делают такой выбор. И это все уживалось как такая вполне, я бы сказал, естественная переходная модель после того, как сама страна получила независимость. А вот когда началась эта война, мне кажется, что это подозрение по поводу Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, оно усилилось как по поводу некой религиозной организации другого государства.
Такая настороженность, во-первых, действительно существует. Во-вторых, есть основания для такой настороженности. В-третьих, понимаете, очень трудно в таком обыденном сознании провести демаркационную линию между священноначалием, так, и обычными священниками. Если, например, при чествовании героев АТО не встает священноначалие, которое представляет эту церковь, то, естественно, это подозрение и недовольство общественное, оно распространяется на всех священников и на все структуры этой церкви. Хотя в этой церкви очень много достойных людей и очень много священников, которые поддерживают борьбу Украины и так далее и тому подобное. Но такое неприятие, оно ширится, тем более, что священноначалие Украинской Православной Церкви часто критикует украинское правительство, но не находит таких же слов в адрес правительства, например, российского. Вот это вот неприятие, оно растет. Контроль Московского Патриархата за руководством Украинской Православной Церкви Московского Патриархата намного жестче сейчас, чем это было при митрополите Владимире. Некоторые действия на международной арене, которые предпринимают, например, представители УПЦ Московского Патриархата, но еще более углубляют эти подозрения. Это недовольство общественное, его трудно, очевидно, сдержать иногда.
Возникает вопрос, как будет функционировать дальше вся эта система, так сказать, взаимопонимания общества и церкви в такой ситуации, когда речь идет о том, что большая церковь, да, одна из самых больших конфессий Украины, находится вот в таком непростом положении.
Все-таки мне кажется, что сейчас и власти, и местным властям чаще всего удается разграничить позицию священноначалия, позицию московского начальства и позицию рядовых верующих и рядовых священников. Но вы знаете, что парламент высказался против того, чтобы налоговые льготы для церкви устанавливали местные власти. Местные власти обычно играют в пользу церковного религиозного большинства. У нас нет или практически нет одной большой такого какого-нибудь региона, где бы безраздельно господствовала одна церковь. И поэтому это было бы неправильно.
Действительно нет? Разве на востоке Украины нет сегодня монополии УПЦ Московского патриархата?
Сейчас на востоке Украины монополия УПЦ Московского патриархата поддерживается исключительно оружием. Исключительно тем, что изгнанный оттуда Киевский патриархат, греко-католическая церковь, и две страницы занимает перечень молитвенных помещений, которые отобраны у протестантов и у свидетелей Иеговы. Среди похищенных, убитых, просто замученных, вы знаете, есть пятидесятники.
Я видел открытые призывы к расправе в социальных сетях. Вот там есть такой советник, по-моему, главы правительства ДНР, так называемый, некий Роман Манекин. Он в открытую призывал к расправе над протестантскими священнослужителями и над их паствой.
Они действительно подвергаются жестоким преследованиям. Действительно подвергаются жестоким преследованиям. Их избивают, разгоняют их молитвенные собрания, забирают их молитвенные здания. В Славянске известна эта история, когда прямо в Троицын день забрали 4 членов Пятидесятнической церкви и их замучили. Их нашли уже после освобождения Славянска. Вот таким образом поддерживается монополия, в том числе в так называемой Конституции, так называемой Донецкой Народной Республики. В целом, если мы возьмем довоенную Донецкую область, то Московский патриархат там преобладал только на уровне, что называется, начальствующих предпочтений. Потому что количество протестантских общин было примерно таким же, как и количество общин УПЦ Московского патриархата.
То есть не было, условно говоря, православных церквей Киевского патриархата, но были протестанты.
Протестанты, да, потому что протестантам для них легче проводить свои практики без храмов и то, что они сами называют стесненных обстоятельств. И поэтому количество общин, как зарегистрированных, так и не зарегистрированных, было очень, очень велико на Востоке. Если мы возьмем результаты социологических исследований, то, естественно, они никак не совпадают с количеством общин, распределением общин между Московским и Киевским патриархатом. То есть очень значительная часть прихожан, которые реально ходят в храмы Московского патриархата, при опросах говорят, что они принадлежат Киевскому патриархату.
Ну, просто те люди ходят, условно говоря, в ту церковь, которая ближе к дому, а политическая какая-то позиция, скажем так, иная. Можно так, наверное?
Да, ну, когда они говорят, что мы принадлежим к УПЦ Киевского патриархата, они тем самым демонстрируют свою идентичность и свои, да, действительно политические предпочтения.
Напомню, что гость нашей программы сегодня народный депутат Украины Виктор Еленский. Ведет программу «Дороги к свободе» Виталий Порт. Я, кстати, сам с этим не расталкивался. Я видел людей, которые говорили, когда я их спрашивал, к какой церкви они себя относят, они говорили, что они относят себя к УПЦ Киевского патриархата. А потом, когда я интересовался, какие храмы они заходят, оказалось, что в Киево-Печерскую лавру, потому что для них это украинские храмы. И ну, это никакое не... Это странно может выглядеть для наших там российских слушателей и зрителей, но это тут никакого диссонанса здесь нет. Потому что лавра воспринимается как своя, и церковь Киевского патриархата воспринимается как своя.
Видите, в эпоху, особенно в 10-х годах, в эпоху митрополита Владимира, для многих верующих православных, которые были верными его церкви, можно было быть украинцем и состоять, что называется, в этой церкви. Митрополит Владимир неоднократно говорил о том, что у них нет режима вассалитета, сюзеренитета в отношении с Московским патриархатом, что это молитвенная связь, а не связь подчинения, что Киевская митрополия всегда играла особую роль в русской церкви, о том, что он никогда не говорил о русском мире, никогда. Даже тогда, когда патриарх Кирилл говорил на архиерейском соборе о русском мире как о сильном цивилизационном проекте, митрополит Владимир вышел и в своем выступлении сказал, что Украинская Православная Церковь не навязывает своим верным цивилизационный выбор. Это был прямой вызов и доктрине русского мира, которая тогда выглядела менее агрессивно, чем сейчас, естественно, и самому патриарху. Сейчас, еще раз повторяю, конечно, контроль московского патриархата или московской патриархии как канцелярии над священноначальником УПЦ московского патриархата намного жестче.
А в чем это выражается, если не секрет?
Во многом священноначалие УПЦ московского патриархата идет в русле политики московского патриархата в отношении своих действий в рамках ОБСЕ, например. Ну, например, они говорят о том, что в зоне боев пострадало столько-то храмов. Они не говорят, что это случилось во время обстрелов, кто обстреливал эти храмы. Они ничего не говорят о замученных ДНРовцами, ЛНРовцами, протестантах, священниках Киевского патриархата и так далее, и так далее. В принципе, патриарх Кирилл пытался представить эту войну вообще как религиозную. Как войну православия против еретических сообществ, против униатов. Даже написал по этому поводу письмо, которое 2 дня провисело на официальном сайте, а потом было снято, настолько оно было, что называется, кощунственным и несоответствующим действительности. И вот сил не подыгрывать этой политике у священноначалия не всегда хватает.
А в принципе, как вы считаете, вот то, что происходит, это именно инициатива патриарха, либо есть такое какое-то общее представление о политическом курсе, которое совместно вырабатывается администрацией президента России и московской патриархии?
Что смотрите, стоит? Если говорить, конечно, мы не можем говорить о всех деталях, но если говорить упрощенно, да, у патриарха Кирилла была несколько иная позиция по крымскому вопросу. Изменение политических границ и государственных границ не влияет на канонические просторы и не влияет на изменение канонических пределов.
Оказывается, влияет.
Поэтому было очень важно оставить вот эти епархии номинально, 3 епархии крымских номинально оставить в составе Украинской Православной Церкви. По этой же причине номинально важно было бы оставить Абхазию в составе грузинской церкви, тоже номинально. Но потом он, впрочем, как и его предшественник, Алексей II, он тоже все время смещался вместе с государственной линией. А патриарх Кирилл проделал, я помню то, что он говорил, когда он был архиепископом, потом митрополитом, он все время смещался. Он когда-то говорил о праве греко-католиков на свободное выражение своих религиозных чувств, когда они были в подполье. Так? Сейчас униаты – это главная мишень, главный враг. И то, о чем к возмущению католиков митрополит Иларион говорил в Риме, совершенно неуместно. И, естественно, он предугадывает, что называется, чаяние руководства.
Но вот в этой ситуации вам не кажется, что путь к единой канонической церкви, о котором так много в Украине говорят буквально там с первого дня провозглашения ее независимости, он стал еще в большей степени, так сказать, протяженным?
Понимание необходимости этого единства, оно чрезвычайно сейчас крепнет во многих кругах и крепнет в том числе и среди очень многих членов церкви УПЦ Московского Патриархата. Стремление к единству очень сильно. Очень многие из тех, которые спрашивали, почему албанцы имеют право на самостоятельную албанскую церковь, а украинцы не имеют, они уже перестали об этом спрашивать и считают, что это случится в какой-то обозримой перспективе.
А каким образом? Если есть такие, вот я бы сказал, если к разногласиям, скажем так, религиозного характера добавилась вот такая политическая непримиримость?
Ну, нету разногласий религиозного характера, нет. Ну, какие могут быть разногласия
между православными? Исключительно с точки зрения вообще понимания каноничности церкви. Это важное, глубокое разногласие. Согласитесь.
Ну, это не религиозное, это не евангельское установление, то, что московский, даже не вселенских соборов.
Политический раскол, скажем так, после Майдана стал политическим разломом, по крайней мере, между руководством церквей.
Во время Майдана, несмотря на то давление, которое оказывала администрация
президента Украины.
Да, администрация президента Украины, я это постоянно чувствовал, потому что я приглашал на вече представителей церквей каждое воскресенье. И каждое воскресенье они оказывали колоссальное давление на всех. То есть мне бывало звонили и говорили, вы знаете, нам обещали то-то у нас забрать, то-то на какую-то гадость, если мы придем и так далее. Но люди приходили, тем не менее. Я имею в виду священнослужители, они приходили, на это вече, и они молились вместе с собравшимися на Майдане. И на Майдане, в общем-то, церкви продемонстрировали колоссальную солидарность в отношении, каким им видится будущее Украины. И я бы не сказал, что случился разлом после Майдана между православными. Да, действительно, Московский патриархат пытается каноническую трещину, он ее пытается превратить в разлом, попытается ее превратить в пропасть и так далее. Но на самом деле это пока не удается.
Вот молитва на Майдане, да? Это было такое событие, которое вошло в историю Украины, да, и все это, так сказать, это, с изумлением даже за этим наблюдали, как это происходит, как может молиться целая площадь, и рядом стоят священники разных конфессий и разных верований, да, там были не только православные священники, но и протестанты, и католики, и раввины, и мусульманские, да, это такое небывалое событие. Но вместе вот это вот, когда светскость заменяется религиозностью в ее разных видах, то есть для кого-то это может послужить показателем такого многообразия общества. А для кого-то, я видел такие выводы у западных, прежде всего, исследований, что это доказательство его архаичности определенной. Ну, нет у вас такого вот ощущения?
Понимаете, возможно, для западных обществ это в какой-то момент могло казаться признаком архаичности, но западные общества, европейские, не были в последние десятилетия в такой точке, что называется, бифуркации. Мы можем судить, например...
По Польше во время бифуркации, нет, да,
нет? Мы можем судить, например, по совершенно секулярной Англии тех дней, когда погибла принцесса Диана. Мы видели там всплеск религиозных чувств, которых среди англичан трудно было, что называется, заподозрить. Потом, когда было крушение вот этого лайнера в Амстердаме и так далее. То есть иногда западные общества вдруг оказываются очень чувствительны к тому, чтобы выражать свои эмоции через религиозные какие-то чувства и практики. Поэтому я не думаю, что именно это. Может быть, у нас есть какие-то другие признаки архаичности, так?
Терпимее стало общество после Майдана в религиозном смысле, можно так сказать? Сам уровень, скажем так, толерантности.
В межрелигиозных отношениях,
например,
оно, в межрелигиозных отношениях оно, по-моему, не стало более враждебным. Вот оно не стало более враждебным. И у нас достаточно высокий уровень толерантности в отношениях между верующими разных религиозных организаций. То есть такого действительно разлома и такого неприятия православными католиков или католиками протестантов, которые можно наблюдать в некоторых странах, у нас нет. Я был поражен. Мы на 2 дня ездили в Северную Ирландию посмотреть, как происходил процесс примирения. И некоторые вещи, уровень неприятия католиками протестантов и протестантами католиков, который очень толерантное западное общество пытается не выносить, так сказать, на люди, оно меня поразило. Это результат столетий накопившихся вот этих противоречий. У нас все-таки этого нет.
Ну, потому что, может быть, нету такого разлома реального между людьми разных верований. Их просто нигде в Украине нет.
Естественно, там 30 лет противостояния, на небольшой территории 5000 жертв, которые постоянно перед твоими глазами, не на стене, это и портреты. Вот ничего подобного у нас нет. Хотя нам предсказывали в середине 80-х годов возможность войны на религиозной почве.
Ну, это ведь конфликт возник не там, где его ждали, потому что вот сейчас... Я как раз думаю, что, может быть, церковь и должна была бы быть активным участником там, реинтеграции Донбасса, когда этот процесс начнется. Это тоже от нее зависит. Все говорят, надо работать с людьми, вот это вот то, что должны делать религиозные общины.
Вы понимаете, есть много моделей примирения, но, к сожалению, очень многие эти модели не работают в украинской ситуации, потому что мы имеем внешнюю агрессию. И те люди... Дело не в том, что они там легитимны или нелегитимны, они не самостоятельны. Я думаю, что можно было легко бы найти общий язык с людьми на Донбассе, и он находится. Но если эти люди не самостоятельны, если эти люди, когда они протягивают руку, что называется, на Запад, им бьют по этой руке, убивают их, просто устраняют и так далее, то эти модели пока еще не работают. Они могут работать после прекращения этой агрессии.
Будем тогда надеяться на то, что рано или поздно мы вместе с мировым сообществом эту агрессию так или иначе остановим, и тогда будет место и для мира, и для веры. Поблагодарю нашего гостя, народного депутата Украины Виктора Еленского. Спасибо, Виктор Евгеньевич, что были с нами в этой программе. Провел программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Итоги дня и «Померанцев переулок». Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».